Итак, всем привет.
Привет.
Это подкаст... Это Даня. А это подкаст
я.
«Разгон за компом». Восьмой выпуск. Сегодня мы, как вы поняли, с Даней рассказываем, разгоняем о том, что такое потоковое состояние в видеоиграх, что это вообще, в принципе, такое в психологии, как его достичь, с помощью каких геймдизайнерских решений оно достигается и зачем оно в целом нужно. Даня, что скажешь о теме?
Ну, говоря откровенно, по этой теме никакой информации толком и нету. Однако, мы смогли что-то нарыть. Думаю, хронометраж будет порядка минут 40. Но эти 40 минут пройдут крайне интересно, я вам обещаю.
На самом деле, если говорить о том, что такое, ну, как бы... поток в видеоиграх, то да, это правда. Чистая правда.
А теперь давай быстренько проскочим на рекламку.
Какую рекламку?
Группа ВКонтакте.
А, точно, у нас же еще группа ВКонтакте есть. Называется Херакс, через латинскую транслитерацию, большими буквами. Или можете найти нас по названию нашего подкаста. Именно «Разгоны за компом». Подписывайтесь, слушайте нас там. Мы скоро обновим плейлист, так что не беспокойтесь. Я в целом-то просто хотел сказать, что информации про состояние потока, как бы, ее довольно много в этом, в интернете, даже есть книга, о ней попозже. Но именно в видеоиграх, да, Даня абсолютно прав, как-то это особо не упоминается. И это мы считаем большим упущением и постараемся сегодня с ним что-нибудь сделать. Но, Даня, какой там вопрос?
Давай, я тебе задам первый вопрос, тебя и начнем.
Давай.
Для начала бы разобраться, собственно, а что такое, собственно, это самое ваше состояние потока, а то говоришь, что ты говоришь, а мы не понимаем ничего особо.
А что говорю, непонятно, да, согласен. Если говорить из психологии, то состояние потока – это такое психологическое состояние, в котором как бы человек, находясь в котором человек, он очень быстро, оригинально, неординарно решает задачи, и главное, он увлечен решением этих задач. То есть он полностью включен в тот процесс, которым он занимается. Автор теории потока, у него очень сложное имя и фамилия. Я даже сразу не смог их прочесть, потому что, насколько я понял, это индус. В общем, Михай, сейчас просто попробую. Михай Чиксентмихайль. О. Он утверждал, что как бы изучая, как люди в принципе входят в какой-либо рабочий процесс, когда они попадают вот в это состояние потока, человек без этого состояния потока и с этим состоянием потока — это два разных как бы индивида, воспринимается обществом как два разных индивида. Почему? Потому что человек в состоянии потока, он способен очень быстро мыслить, очень быстро решать неординарно определенные задачи, определенные сложности, и главное, чем больше этих задач, тем ему интереснее, чем повышается вот... Даже не повышается сложность, потому что, в принципе, одним из главных не источников, а одним из главных фундаментов, собственно, нахождения этого состояния потока является сложность. То есть человек, решая определенную задачу, должен ее решать достаточно...
уникально.
Чтобы это не было... Не то, что уникально, это не должно быть легко, но и не должно быть слишком сложно, потому что если
испытание
будет легко, он будет скучать. Да, да, это должно быть испытание, которое он способен пройти. Вот, ты очень хорошо сказал, да. То есть еще... Ну, ты как всегда молодец, да, не потерял хватку. И в целом, потому что именно таким образом, через испытание, у человека имеется удовольствие, возникает удовольствие от решения проблем. И опять же, как психолог Михай... Не буду уже повторять его фамилию, потому что, извините, утверждал, это вот даже вырезал себе, удовольствие является основной причиной для осуществления индивидами какой-либо деятельности. А через осуществление деятельности и находится состояние потока. Вот.
Ваня, Ваня.
Да.
Темп чуть-чуть снизь, пожалуйста.
Слишком быстро, да?
Говоришь.
Ох, блин, плохо. Да, извините, пожалуйста, я просто так прям... очень долго хотел рассказать об этой теме, потому что, на самом деле, она меня очень интересует. Но очень важно затронуть именно, каким образом, какие должны быть пункты как бы в той или иной деятельности, чтобы человек смог дойти до состояния потока. Это, опять же, выявлено с помощью исследования, психологического исследования Михаи и его группы. И я тут сейчас просто перечислю. Наверняка вы, работая в какой-либо сфере, что-то найдете для себя. Условия, чтобы найти состояние потока, чтобы дойти до состояния потока, их в целом как бы три основных. Это точно определенная цель, это соответствие между сложностью задачи и навыками вашими, и четкая обратная связь. Точно определенная цель — это что? Это просто банальное понимание того, что нужно выполнить. Соответствие между сложностью задачи и навыками — это, собственно, вот то, что мы говорили. Должен быть вызов, но это не должно быть слишком скучно, не должно быть слишком легко, и не должно быть слишком трудно, чтобы, ну, человек банально не опускал руки. И четкая обратная связь — это, то есть, когда во время выполнения определенной задачи успехи и неудачи в процессе этого выполнения, они очевидны. Исходя из них, из успехов или неудач, человек может спокойно понимать, что ему делать дальше. А вот именно характеристики потока, потому что они тоже имеют место, их уже чуть побольше, потому как именно тот момент, когда человек входит в поток, когда он работает уже просто не как-то, не разгибая, не поднимая головы, вот, когда его настолько поглощает именно деятельность, что он, собственно, не обращает внимания на окружающую действительность, они тоже имеются, ну, вот эти, которые характеризуют вот это самосостояние. И их уже побольше, в два раза, их шесть. Это сконцентрированное внимание, это ощущение полного личного контроля над ситуацией или осуществляемой деятельностью, это потеря чувства самосознания, да, то есть вот опять же, человек полностью выходит из окружающего пространства, это искаженное восприятие времени, оно течет, как бы, человек не замечает просто, как оно идет, уходит куда-то, вот и все. Это потеря чувства себя и абсолютная внутренняя мотивация. То есть человеку, у него не задается вопроса, зачем он что-то делает, потому что он просто делает. Это уже как данность. Просто делать. Но если, в принципе, объяснять каждое из этих вот, каждую из этих характеристик, то концентрированное внимание, думаю, это и так понятно. Это не отвлекаться и так далее. Вообще ни на что. Ощущение полного личного контроля — это, кстати, очень классная деталь, потому как человек тогда приобретает огромнейшую уверенность в себе и в том, что он делает. То есть, опять же, именно благодаря этой вещи многие как бы и разделяют человека не в состоянии потока, не в состоянии потока и человека в состоянии потока, потому как это два абсолютно разных человека. И банально вот из-за того, что...
Ваня, что? Спокойнее. Что? Спокойнее, пожалуйста.
Неужели так быстро?
Не то, что быстро, очень напористо.
Ого. Фух. Да, ничего себе.
Размеренно, спокойно.
Хочется рассказать, да. В любом случае, состояние потока, оно как раз таки характеризуется полной уверенностью в себе и в том, что ты делаешь. Потеря чувства сознания — это, опять же, полная концентрация на задаче. И из-за этой самой концентрации просто, ну, уже нет места осознанию себя. Вот. Искаженное восприятие времени я уже пояснил. Просто человек не чувствует, как время куда-то уходит. Это, кстати, здорово, потому что он полностью занят определенным процессом. Потеря чувства себя — это...
Подожди, а почему это здорово?
Ну, потому как...
Ты теряешь контроль над временем, ты можешь упустить, да, многие важные дела из-за этого, разве нет?
С одной стороны, да, зато с другой стороны, если ты занят важным делом, то ты полностью им поглощен, и ты реально его делаешь.
Ты им поглощен, ты его делаешь, но у тебя идет в убыток, допустим, твое личное время, твой сон, питание, все прочее.
Тоже верно, да. Но это, да, ты прав, на самом деле, это такая.
Просто называть
монета о двух сторонах.
Хорошим, а хорошей стороной не совсем корректно в данной ситуации.
Ну, я просто называю это хорошим, потому что мне, когда у меня получается во время написания текстов, да, IGM, или ТВГ войти в состояние потока, для меня это прям мана небесная. Потому как я действительно просто... Я могу за один присест написать текст. Да, на это уходит день. Я вообще, как бы, скажу жестко, просираю весь день. Но зато я делаю вот ту работу. Зато я делаю то, что я хочу сделать. Зато я выражаю все мысли четко и ясно, которые я хотел выразить в именно этом тексте. Это очень грустно. Это очень здорово. Это прям... Ну, лично мне подобное прям нравится. Вот. И, кстати, опять же, с этим же связана и подобная внутренняя мотивация, потому как, когда у меня подобное происходит, я банально... У меня банально нет вопроса, чем я занимаюсь. Я просто занимаюсь. Опять же, тот же психолог, я еще раз попробую прочесть его фамилию, Csikszentmihalyi, вот, писал об абсолютной внутренней мотивации так. Человек, способный превратить реальные или потенциальные угрозы в приносящие радость задачи, это человек, который никогда не скучает, редко тревожится, обращает внимание на то, что происходит вокруг него, а, взявшись за какое-либо дело, легко увлекается им, входя при этом в состояние потока, используя аутотелическую личность. О, вот так.
Ничего себе загнал, а что это значит?
Аутотелическая личность — это есть абсолютная внутренняя мотивация.
А.
Вот так, прикинь. И вот видеоигры, они как раз-таки по-своему, с помощью геймплея, геймдизайна, с помощью, опять же, механики, я уже сказал геймплея, с помощью сюжета также, они добиваются того, чтобы человек так или иначе ходил в состояние потока. Не во всех, конечно же, играх, но в многих. И мы как раз-таки тут с тобой сегодня собрались для того, чтобы разобрать, а как в целом используется теория потока для видеоигр. Вот, в целом, теория потока, она вот такая, имеются определенные функциональные черты, соблюдя которые можно вести человека в состояние потока. И вот интересно поразмышлять о том, как это используется в геймдевелопменте. Что ты об этом скажешь?
Ну, если брать именно не мой прямой вопрос, который у нас расписан в сценарии, а конкретно мои отношения, то я полагаю... Касаемо использования game development, это эффективная система, но она не приносит никакой потенциальной пользы игрокам. Mm-hmm. То есть, сводя все к последнему вопросу, спойлер, это прямой путь к игромании в любом случае. Однако для разработчиков это крайне эффективная механика, потому что она позволяет завлекать в игру потенциальных пользователей куда больше время. А если это игра условный pay to win, то есть лутбоксы, то есть кейсы, то есть скины и все прочее, это, знаешь ли, очень выгодная механика.
Слушай, а вот ты очень затронул интересную тему, которая мне очень интересна, и вот ты не будешь против, если мы немножечко переставим как бы порядок вопросов, и ты изначально осветишь вот этот как раз таки свой второй вопрос. Вот в этом блоке, а потом мы поговорим уже о мотивации и о том, как с помощью геймдизайна это именно обуславливает состояние потока. А?
Ты хочешь поговорить об игровой зависимости?
Да. Как с твоей точки зрения? Вот ты вот просто сказал, и мне прям стало интересно, как именно с твоей точки зрения состояние потока, оно прям доводит до игровой зависимости. Вот ну, связь состояния потока и игровой зависимости.
Ну, мне смотри, расскажешь? Давай сформулируем это так. От состояния потока может возникнуть психологическое состояние зависимости, то есть зависимость не физическая, если вы знаете, она может разделяться на физическую и психологическую, как в случае с курением, с алкоголем, с различными наркотиками. Ты можешь это делать просто на уровне того, что регулярно повторял одни и те же действия, и они стали заученными, привычными. Либо ты можешь это делать, потому что твоему мозгу это доставляет какое-то удовольствие. Это будет уже психическая зависимость.
Ага.
И когда человек испытывает состояние потока, человек, кстати, ты на своем примере это упоминал, может начать стремиться любой ценой его воспроизвести вновь. То есть вновь добиться этого состояния потока. делая все, чтобы в него попасть. Опять же, мы идем к тавтологии, но тем не менее. Есть такой роман у Набокова, я думаю, вы знаете Владимира Набокова, «Защита Лужина». Там приведен пример одержимости как раз-таки состояния потока. Оно возникло у главного героя в тот момент, когда он играл в шахматы. Там главный герой романа, Александр Иванович Лужин, в детстве был аутистичным ребенком. И его неспособность настроить тело к окружающим миром, скажем так, вылилась его зависимость именно от мира шахмат. Ну, такой пример аутизма классический на уровне современных сериалов, фильмов. Этот «Хороший доктор», по-моему.
Сериал. «Хороший доктор» — это там про молодого доктора, или это, погоди. А, про молодого доктора, да, который?
Да, который аутист.
Да, знаю. Ага.
Вот что-то подобное. Продолжая тему, в мире шахмат для него все было упорядочено, понятно и логично. Шахматы помогали справиться с состоянием тревоги и ощущением беспомощности перед огромным миром снаружи. Чрезмерное увлечение ложным игром приводило того в итоге к трагичному финалу. Его увлекла идея создать непобедимую шахматную защиту. Таким образом, главный герой, вместо того, чтобы принять сложность, скажем так, изменчивость внешнего мира, пытается создать нечто, что поможет ему справиться с хаосом. Господи, говорю, как преподаватель литературы.
Зато красиво. Слушать приятно.
В итоге, личность становится... Сейчас сформулирую. Рабом порядка и больше не желает иметь дело с хаосом реальной жизни. Есть зависимость от игры или так называемая игровая зависимость. И что интересно, игровая зависимость может быть объяснена, она даже скорее формулируется именно как зависимость от потока. То есть, когда человек, допустим, играет в азартные игры, извините меня, мы на данный момент в данной ситуации приравняем азартные игры к компьютерным играм, потому что в результате все сводится к выработке дофамина. Мы впадаем в своего рода транс. Неконтролируем транс, где мы хотим только какого-то результата. Мы наслаждаемся этим процессом в поиске результата того или иного. Там, когда человек пытается достичь какого-то результата, он наслаждается не только процессом, он наслаждается самой идеей того, что вот вскоре он получит какой-то тот или иной результат, допустим, победит босса, такой классический абстрагированный пример. Тем не менее, эти ощущения и являются своего рода состоянием потока. В итоге, опять же, он абстрагируется от реальности, и все сводится к тому, что в поиске этих ощущений вновь, ведь это приносит неподдельное удовольствие, это выработка дофамина в результате либо совершения ожидаемого, либо желания достичь этого, даже самого процесса, приводит к зависимости. То есть мы вновь и вновь возвращаемся к тому состоянию транса, тому состоянию потока, чтобы испытать эти эмоции. Человек, например, начинает проводить много времени в казино. Просто пример. Мы сейчас берем пример азартные игры. Казино, он целиком полностью сконцентрирован на игре. Он знает правила игры. Правила игры действительно простые и понятны. В игре действует моментальная обратная связь. Ты делаешь ставку. Да. Ты делаешь ставку, затем крутится колесо. Если угадал, сразу забираешь выигрыш. Если нет, теряешь деньги. В игре присутствуют все компоненты, дающие ощущение реальности. Мало смысла их раскрывать, но мы... Уже я частично их раскрыл ранее, сказав про выработку дофамина в результате ожидания какого-то результата и самого процесса перед этим ожиданием. Это основные составляющие этих 8 компонентов, и в принципе более раскрывать их мало смысла. Также игры можно поделить на 4 основные категории. По роже Кая.
Роже Кая, то я как понимаю, какой-то этот психолог, да?
Да.
Ага.
Французский
это
психолог.
Который там, это у которого там соревнования, азартные игры. Вот это, да?
Да.
Не знаю, да,
он,
читал.
Он делит игры на 4 категории. Это огон, соревнования, аллея, случай, то есть рандом, скажем простым языком, игра в кости. Это иллингс, то есть когда наше мировосприятие меняется, допустим аттракционы. Когда мы испытываем своего рода шок.
О, да, захватывающие игры.
Да, и мимикрия, то есть театр, где мы являемся актером. Как я выразил, ты интересно. В соревнованиях участники в среднем достигают больших результатов, чем если бы поодиночке пытались достичь цели. И напрашивается такой резонный вопрос. А если от состояния потока можно впасть в зависимость, получается поток, что мы уже чуть ранее начали разбирать, это плохо? А мы с тобой в свою роду демагогию вступили, но ее не раскрыли толком. Можно заявить, что все-таки нет. Состояние потока может быть вредным и полезным. То есть, опять же, да, обратная сторона монеты, как мы уже это разобрали. И есть определенные признаки, даже определенные признаки, как отличить вредное состояние потока от полезного. Начнем с вредного. Вредное состояние потока, что оно из себя представляет? Во-первых, оно отгораживает нас от реальности, окружающего мира. То есть мы уходим в себя, в эту, скажем так, вселенную, в которую пребываем в состоянии потока. А вредное состояние потока уменьшает нашу адаптивность, то есть мы менее адаптируемся к различным условиям. Оно ухудшает общение с окружающими и, быть может, даже вредит здоровью. Однако есть и, как уже сказано, полезное состояние потока. Что оно делает? Оно повышает рабочую эффективность, оно может улучшать здоровье, оно определенно приносит ощущение радости и счастья, повышает адаптивность и позволяет в какой-то мере принимать весь окружающий мир во всей своей полноте. Это... очень условное разграничение, но оно, в принципе, дает более-менее точно понять, в чем разница между плохим состоянием потока и хорошим. И плохое, говоря уже простыми тезисами, всегда скатывается своего рода зависимость. То есть вредное состояние потока в какой-то момент в любом случае станет зависимостью. Тогда как полезное, как в твоем случае, может принести, извиняюсь за тавтологию, пользу нам. Безусловную пользу. Конечно, у каждого подхода есть свои минусы, но тем не менее, тут уже решать вам. Однако определенно каждый из вас переживал нечто подобное. И можно сказать, каждый из вас в какой-то мере был зависимым. Вот такой вот конец моего вопроса, спасибо. А теперь, чтобы быстренько замять эту тему, давай-ка перейдем к вопросу тебе. Ничего не говори, не надо ничего говорить. Просто ответь на вопрос. Какие элементы видеоигры вызывают поток?
Суть в том, что ты обозначил очень хорошо разделение на 4 игры. Но дело в том, то что, опять же, затронув азартные игры, разделение, я уже не помню фамилию, то там как-то на К, вот этого вот французского социолога или психолога.
Кая.
Ну, в общем, да. Но дело в том, то что обыкновенно видеоигры именно, кроме элемента азарта, который, да, ты совершенно прав, делает скорее именно состояние потока оружием несущим не самые благоприятные последствия для человека, Видеоигры также концентрируются на другом элементе покая. Это соревнования. Потому как кроме, например, лутбоксов каких-нибудь, которые определенно также вводят на состояние потока, потому что дарят нам состояние счастья, не состояние, а чувство счастья, оно и характеризуется. Оно и характеризует состояние потока во многом. Потому что состояние потока, оно как бы... Это такая вот линия, которая проходит... такая вот граница, черта, которая проходит между... Да, черта между тревогой и скукой. Тревога, она порождена высокой сложностью и низкими способностями. А скука, она обусловлена высокой способностью, но низкой сложностью. Идея в том, то, что именно азарт...
Ты слишком как бы плотно этот вопросик не раскрывай, он уже ко мне относится про скуку и мастерство.
Да-да-да, ты прав, ты прав. Просто я затрагиваю в том, то, что я говорю о том, то, что игры нередко уходят от именно азарта, ну, уходили, по крайней мере. О современном геймдеве
пока не пришел помолчим. Electronic Arts Ubisoft.
Да, да, именно. И больше давали именно такой core геймплей, основанный на соревновательных механиках. То есть, ну, опять же, например...
Тут, в пример, можно взять любую игру. С 80-х, я думаю, по эдак начало 2000-х. То есть, допустим, все первые игры... То есть мы берем игры на автоматах раньше, до того, как были уже в обиходе персональные компьютеры и приставки. Мы берем игры на автоматах, тот же пинг-понг, тот же пакман. Мы берем игры на приставках, те же файтинги первые, гонки и все остальное. Это в первую очередь были соревновательные игры, а у них не было, скажем так, элемента казино.
Его вот именно, его не было. Зато был довольно нетрудный для усвоения геймплей и четко поставленные цели, которые и обуславливали как раз-таки вхождение человека, индивида, который играет в эту игру, в состояние потока. Например, в тот же Space Invaders, насколько я помню, можно просто отстреливать космические корабли, которые летят вот к Земле. Все, и ты четко видишь, когда ты попал по кораблю, а когда нет. Также тебе четко видно траектория направления чужих снарядов, благодаря чему ты можешь спокойно уклоняться от них. Ну, не спокойно, это требует определенного навыка, который тренируется, опять же. И чем больше у тебя растет навык, тем тебе как бы легче войти в состояние потока и проще в нем остаться. Потому как ты видишь, что ты делаешь, и насколько быстро ты приближаешься к определенной цели, а именно изничтожить все корабли противника. Вот. Более того, дополнительные геймплейные механики, такая как, например, насколько я помню, там за всеми кораблями иногда пролетало еще один какой-то корабль космический, который можно было сбить и получить за него большее количество очков. Дополнительные умения, которые были основаны на способности сбить этот корабль, они также улучшали вообще общий результат. И это также вводило тебя, вот именно дарило чувство радости, чувство счастья, которое и символизирует собой, собственно, вхождение в состояние потока. И если уже переходить от 80-х к началу 2000-х, то, опять же, смотрим на то, как люди играли в Call of Duty, потому как довольно нетрудный геймплей, очень классная постановка, интересные сюжеты, особенно если мы говорим о Call of Duty 4, и четко поставленные задачи в той или иной миссии. Опять же, у нас имеются все факторы для того, чтобы человек вошел в состояние потока. И он, собственно, и входит. Поэтому игра настолько так многим людям нравится, потому как она не трудная, у нее есть четкая, конечно, цель в каждой миссии, при том она задается сегментарно. То есть вот эта миссия нужно сделать то, эта миссия нужно сделать это. А core gameplay, ядро, механик, оно не меняется. Ты учишься стрелять, ты учишься прицеливать, и все, в целом. Больше ничего тебе уметь не нужно. А игра сама будет подсовывать тебе определенные моменты, в которых же сама будет показывать тебе, какой ты молодец. Потому что так или иначе сюжет обуславливает твой успех. А не наоборот, ты должен добиться успеха вопреки сюжету. Как, например, в играх это From Software и Miyazaki в частности. Там Dark Souls и так далее. Потому что там уже состояние потока вводится только именно сугубо благодаря росту способностей игрока.
Но это уже Souls-like игры.
Да,
их
да.
вообще можно выделить в отдельную категорию. Это не соревновательный элемент, это не угу. элемент чего бы то ни было другого. Тут перед тобой предстоит одна единственная цель. Это набрать не то, что скастовать себе сильного перса, даже это не выйдет. Тебе приходится набирать достаточно мастерства, чтобы победить противников. Это да, единственное, да. что требует от тебя игра, и тебе приходится это достигать. Только за счет этого эти игры живут, однако они, скажем так, не сильно популярны на обширную аудиторию. Все-таки все сводится к тому, что мы любим простые казуальные игры, а не соус-лайки.
Нам проще играть менее. Простые казуальные игры.
Однако, ну, например, вот представь, среднестатистический там мужик пришел с работы, там у него завал, ему там 40 лет, жена мозги пилит, дети орут. А ты им предлагаешь сидеть сутки напролет, прокачивать скилл, просто подобрать бы альтернативу этому слову, за мучиться. О, подобрал. Ради непонятной цели победить противника. Да он тебя пошлет на три веселые буквы. И ему гораздо проще зайти там, не знаю, в какие-нибудь онлайн-гоночки, в какой-нибудь... Просто в казуальную игру даже три в ряд пойдет, нежели с этим вот всем разбираться.
Суть в том, да, ты с одной стороны прав, но дело в том, что у каждого индивида, каждого геймера есть своя мотивация, предрасположенная к определенной игре. Дело в том, что в компьютерных играх как бы мотивация, которая обуславливает нами нахождение состояния потока, она бывает разная. И вообще, их
ну, они, мотивация может быть видов. Разная, но все сводится...
В том, что они не подразделены к... на 5 видов.
Все сводится понимаешь? Не к... только к мотивации, но и к обстоятельствам.
К обстоятельствам тоже, но именно мотивация как бы это главное, что в принципе как бы нас двигает нами, когда мы идем в какую-либо игру.
Но это понятно, что у каждых людей могут быть разные предпочтения на основе их мотивации, но тем не менее, мне кажется, все-таки обстоятельства превалируют над этим.
Не всегда, не всегда. Если, например, человек, смотри, ты просто очень хорошо сказал про игры, про гоночки, потому как если, например, у видеогонок один из главных принципов геймплея завязан на том, что мы играем со временем. И вот мотивация, созданная стремлением к конкретным временным результатам, который имеет место в играх или там в платформах и так далее, или там в спидранах, это одно. Это вот мотивация, которая дает нам тоже состояние потока, когда мы понимаем, что мы идем на лучший результат, чем у нас был прежде, потому как у нас повысился скилл и так далее. Это уже мотивацию обуславливает для поддержания ее необходим определенный уровень именно реализации геймплея. Например, в тех же гонках должна быть не самая казуальная, но и не самая как бы так сказать, симулятороподобная физика и так далее. Мотивация самоутверждения, которая также имеет место быть, это как раз таки та мотивация, которая заставляет нас раз за разом идти на босса в Dark Souls, даже после работы, потому как если мы хотим самоутвердиться и прям желаем этого, то мы будем заходить в эту в состояние потока только благодаря тому, что мы будем видеть, что с каждым разом мы снимаем боссу ХП больше, чем в прошлый раз. И все. И не важно, сколько мы умрем. Опять же, тут обуславливается эта мотивация, обуславливается тонким геймплеем, тонкими таймингами, пониманием общей механики, пониманием местности и так далее, и так далее. Мотивация, создаваемая присутствием соперников, это уже более для онлайн-игр. То есть там геймдизайн вообще чуть другой, потому что там нужен баланс. Нужно звонить создателям Overwatch. Там нужен баланс, там нужно разнообразие, там нужно левел дизайн.
Overwatch говорит, это что такое баланс?
Баланс, именно. Командная мотивация, кстати, тоже для онлайн-игр. Вот как раз-таки не где ты в одиночку, а где уже с командой, потому что там еще нужно определенным образом задизайнные моменты для всех членов определенной тимы. Вот.
Но тут еще
сложнее.
Тут еще возникает фактор, скажем так, коллективной ответственности. То есть
да.
Игрок в коллективе, в команде чувствует свою обязанность, ответственность, долг перед другими игроками. Он явно не хочет провалиться в их глазах, он не хочет поставить всю команду, и поэтому это очень хорошо работает, потому что люди всегда крайне беспокоятся то, что о них подумают другие, тем более, когда они работают над общим делом. В особенности, когда они работают над общим делом.
Но понимаешь, а дело вот в том, что как это поможет человеку войти в состояние потока. Волнение, оно наоборот, это же тревога, оно наоборот не поможет войти в состояние потока. Поэтому игре нужно максимально нивелировать это чувство. Чтобы человек в команде вошел в состояние потока, чтобы каждый член команды вошел в состояние потока. Нужно нивелировать как раз-таки вот этот момент, то, что кому-то что-то страшное не по себе.
Дота передает вот привет.
О, да. Поэтому тут вот в этом-то вся и трудность. И дополнительно к этому есть еще один момент, который уже связан с азартными играми, а именно мотивация, которая основана на получении вознаграждения. Вот это уже чуть-чуть не про гейм-дизайн, а про, не знаю, про лутер-дизайн, про, не знаю, про азартные механики, про фортуну в играх, вот про это. То есть в зависимости от мотивации человек выбирает себе видеоигру. Где-то, конечно же, мотивации пересекаются. Например, мотивация командная, да, и даже, да, мотивация командная, мотивация получения вознаграждения, как, например, Counter-Strike Global Offensive. Тут у нас, опять же, тут у нас определенный геймплей, тут у нас определенный геймдизайн, тут у нас определенное распределение сил и баланс, но также имеются и вот как раз-таки те самые элементы азартной игры, о которых ты говорил. То есть уже для состояния потока недостаточно одной мотивации. Необходимо сразу несколько. И тогда человек полностью проникается игрой. И, конечно же, с одной стороны, это бывает хорошо, когда он улучшает свою моторику, улучшает свою внимательность через шутерную механику. А с другой стороны, плохо, когда человек просто сидит и раскрывает эти лукбоксы, пытаясь выбить какой-нибудь новый скинчик. Вот. Это уже больше похоже, да, естественно, что-то из казино. Так что геймдизайн, который обуславливает состояние потока, он сперва он должен определиться с мотивацией. И вот уже отталкиваясь от мотивации, например, есть прекрасная одна игра, называется Katana Zero, у нее мотивация основана на самоутверждении, потому, опять же, в игре дается довольно сложный геймплей, завязанный на таймингах, завязанный на запоминании расположения противников, завязанный на местности и завязанный на планировании атаки. Когда ты как бы вот в танце должен уничтожить всю
Вань, там, какую-то комнату
определенных врагов. Да, что такое?
Слишком затягиваешь, честно.
Вот заканчиваю.
Уже нудно слушать, откровенно.
Заканчиваю с... Чё ты вот про нудно? Фу, мне неприятно это слышать. Мне вот больно это слышать.
Прости, солнце, я любя.
Это... И... Из-за того, что человеку необходимо как раз-таки сделать это вот в ритме какого-то танца, когда он доводит этот танец до абсолюта с помощью тех инструментов, которые дают ему геймдизайнеры, он как раз-таки входит в это состояние потока. Вот это вот максимальное счастье от того, что ты смог так реализовать эту миссию, так ее пройти. Это прям очень круто. Но в первую очередь завязано на мотивации, а потом уже от мотивации отталкивается сам геймдизайн и его основные элементы. Вот так.
Ага, понятно. То есть, можешь, пожалуйста, изложить из этого общий тезис в виде одного-двух предложений, чтобы было понимание, было, как бы слово собрать, абсорбация, нет, сублимация всего изложенного тобой на протяжении 15 минут. Потому что что я, что, возможно, слушатели, вероятно, запутались немного. Хотелось бы услышать краткое изложение всего этого. То есть тезис, вывод.
Как геймдизайн, как с помощью геймдизайна добиваться состояния потока? Для того, чтобы понять, какой геймдизайн необходим для состояния потока, необходимо понять, какой вид мотивации необходим для игры. Отталкиваясь от мотивации, которая будет мотивирован сам игрок проходить эту вот игру, этот проект, геймдизайнеры уже формируют определенный core геймплей. Шутерные механики должны обладать должным импактом, должным поведением оружием, хорошими локациями с определенным расставлением врагов, как, например, в том же Doom 2016 или 2019 года, насколько я помню, Eternal вышел, или 20-м, или 21-м.
Eternal, по-моему, 21-м вышел.
Во, 21-м, да. То есть, отталкиваясь уже от того, какая мотивация, геймдизайнеры основывают свою игру вот с геймдизайнерской позиции. Если это мотивация самоутверждения, то тут тогда уже побольше сложность, получше тайминги и помощнее именно вот эту, как-то так выразиться, прослойку не хардкор геймплея, а побольше ответственности на самого игрока возложить необходимо. Вот. То есть геймдизайн, он реализует те интересные моменты, которые интересны именно человеку с точки зрения его мотивации. Таким образом,
ага,
и достигается состояние потока. Максимальная иммерсивность, максимальное вхождение в игровой процесс.
О, возвращаемся к старой теме.
Да, 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 да. Или просто как можно больше скинов и каких-то интересных скинов и интересных способов их добычи.
Ага. Так, на этом вопросе мы благополучно закончили. Это было долго. Это было несколько нудно, но, к счастью, очень-очень информативно. За это тебе отдельное спасибо.
Да, нет, за что. Кстати, у тебя еще тоже чуть-чуть осталось насчет мотивации, потому как твой последний опрос, он, кажется, так и звучит. В чем мотивация игроков и как это связано с состоянием потока?
Давай начнем с того, что есть такая чудесная теория Эдварда Десси и Ричарда Райана о трех главных потребностях в видеоиграх. Первая потребность — это автономия. То есть никто тебя не трогает и не влияет на твои решения в игре. Никто тебя не принуждает к какому-то выбору. Ну, кроме, опять же, случаев, когда это сделано намеренно. Вроде, допустим, как Wolfenstein The Old Blood, по-моему, или The New Order, где ты встречаешься с Гитлером, со своими товарищами военными. Там у тебя нету выбора, скажем так, пощадить всех, чтобы все выжили. Тебе приходится выбирать, кого из них убить. Но это именно условность игры. Это не как, допустим, над тобой стоит там огромный двухметровый дядька и говорит: «Так, иди сюда». Сюда иди, с пистолетом у виска. То есть, в данном случае, у тебя главная потребность в том, чтобы в игре ты был полностью ответственен за свои решения. Чтобы ты смог mm-hmm. взять на себя ответственность. Чтобы никто другой не мог за тебя что-то решить. Это одна из основных потребностей. Дальше идет, скажем так, компетентность. То есть в игре у тебя должно планомерно все получаться. Сложность игры может постоянно расти, но вместе с тем растет и твой навык, твой скилл. Это взаимосвязанные понятия. И если игра для тебя будет слишком легкой или невероятно сложной, в большинстве случаев ты не сможешь в нее комфортно играть и не удовлетворишь эту потребность. И в последнюю очередь идет такая категория, скажем так, отношения. То есть связь с людьми и надобность вас для них. То есть что мы говорили о командных играх. Когда ты нужен своей команде в игре в каком-нибудь Overwatch, и без тебя они не смогут нормально играть.
Mm-hmm.
То есть ты чувствуешь эту надобность. Есть масса исследований, которые рассматривают желание играть в игры через призму мотивации. Концепцию потока изначально предложил Михай Чиксен. Господи, боже мой.
Желаю удачи.
Чиксен Тмихай.
Именно.
Поток подразумевает, что некоторые виды деятельности так погружают в себя человек, что у него появляется определенный набор переживаний. Это чувство поглощенности, максимальная фокусировка на занятии, потеря чувства времени, что мы уже само собой назвали, ощущение, что действия следуют логично одно за другим, получение удовольствия от процесса, а не от какой-то определенной цели. Ну, мы немножко спорили это, когда я высказывался. Я сказал, что для человека в чувстве потока, как минимум в отношении игр, одновременно важны и цель, и процесс. То есть изначально он старается ради какой-то цели, но все в итоге сводится к наслаждению от процесса.
Угу.
Состояние потока возникает, когда есть баланс между навыками, как мы уже сказали, и трудностью задачи.
Да.
К счастью, такой баланс научились воспроизводить создатели компьютерных игр. В процессе игры вы все время растете в собственных навыках. И задачи, с которыми вы сталкиваетесь, тоже постоянно усложняются. Если эти процессы совпадают по скорости, то мотивация потока сохраняется и делает процесс игры увлекательным и привлекательным для игрока. Есть такая... Пример простейший. Сейчас придумаю. Ну, допустим, мол, вот сейчас этого босса убью, и все. И можно идти работать. Там вроде как начальник звал. О, новый персонаж, новая прокачка, новая одежда. А, и это может все, вот, все, что я процитировал, продолжаться очень долго.
Да. И?
Прошу прощения. Кстати, которую я привел, очень хорошо описывается как в компьютерных играх, работает эффект, о котором мы еще ни разу не говорили, но который очень важен в состоянии потока. Это эффект незавершенного действия, также известный как эффект Зейгарник. Суть в том, что действия, которые мы по какой-то причине не завершили, намного лучше запоминаются и отпечатываются в нашем мозгу. Нам психологически сложно прерваться на середине и бросать, считай, почти завершенную задачу, как бы на полпути. В компьютерных играх практически не возникает ситуация, когда у игрока выполнены все задачи прежде, чем ему дадут пару других. От того и перестать играть так сложно. У тебя всегда есть незавершенные задачи. Они могут быть не начаты, они могут быть в процессе, но... Они не завершены, у тебя всегда есть задачи, параллельные, одновременно исполняющиеся, следующие друг за другом, но всегда есть задачи. И от этого именно так сложно остановиться. То есть это основное связующее звено в том, что ты впадаешь в состояние потока. То, что у тебя всегда есть какие-либо задачи. По ходу их выполнения ты и пропитываешься этим всем, скажем так. В этом главная мотивация первоначальная, и именно это перерастает в состояние потока.
Угу.
Надеюсь, корректно высказался.
То есть, тогда смотри, тогда такой вопрос для вывода. Состояние в видеоиграх. Ой, состояние потока в видеоиграх. Это в целом вот оно как бы произрастает из процесса, хоть и заключено на цели, но оно в целом важно или нет?
Состояние потока, несомненно, оно важно. Это то, что нас заставляет играть в видеоигры. Если бы не было этого состояния, мы бы не получали ровным счетом никакого удовлетворения от провождение длительного времени за игрой. То есть мы бы могли спокойно бросить игру, через 5 минут мы... Скажем так, в целом, вероятно, с точки зрения времени, оно может навредить человеку, но это оказывает огромное влияние на всю игровую индустрию.
Ага. Тогда конечный вопрос. Потому что с моей точки зрения... Состояние потока, необходимо добиваться состояния потока в видеоиграх, только добиваться не азартными способами, ну, не способами азартного геймплея и так далее, А с твоей точки зрения, стоит ли добиваться этого состояния через геймдизайн и так далее?
Ну, смотря, опять же, чего мы добиваемся. Если, чтобы получить деньги с игроков, ну, по-моему...
Чтобы рассказать классную историю и показать классный геймплей.
Разумеется. Почему нет? Но классная история, как ты выразился, она всегда под собой на уровне еще сюжета, сценария подразумевает это состояние потока. Его вызывает даже не сама, не сам геймдизайн, не окружение, не локации, не механики. В первую очередь это состояние в подобных играх вызывает сам сценарий. Он тебя захватывает настолько, что ты впадаешь в это состояние и как будто становишься непосредственным участником истории.
Да.
Так что с этой точки зрения, вероятно, оно необходимо.
Необходимо, да. По-моему, тоже.
Что ж, похоже, на сегодня мы со всеми вопросами благополучно разобрались. Ура!
Я уверен, еще будут определенные вопросы. Я бы хотел их увидеть от наших слушателей когда-нибудь. И, возможно, даже вернуться к этой теме для более глубокого изучения.
Да, мне осталось...
Во втором сезоне.
Я думаю, лет 40 успеем.
Ну, мне плюс-минус тоже 40.
Я тебе поменьше, ты уже старый.
Да, не такой уж старый, ладно. Ты что, мне вчера 19 лет дали. Все нормально.
Сколько?
19.
Я думал, тебе лет 25.
Мне так и мне есть. Мне с 5 августа 26. Но мне девушка сказала, что я похож на 19-летнего. Она думала, что мне 19.
Похож не значит, что являешься. Ладно, все, закрыли.
Да, конечно.
Дед.
Конечно, не являюсь, ты шо? Конечно, блин, мне 26 и все. Просто здорово то, что еще вот так вот говорят то, что, мол, блин, ты так молодо выглядишь.
Ну ты видел свой присак? Я бы и сам, знаешь ли, молчим. Приходи ко мне вечером.
Далеко, а я пока здесь посижу.
Тем не менее, мы сегодня раскрыли замечательную, прекрасную, великолепную тему. Конечно, немного поверхностно, немного траторию, повторяюсь, слишком зацикливаясь на некоторых вопросах. Но тем не менее, сам по себе тема очень хорошая. И надеюсь, вам понравилось. Лично я желаю вам добра, счастья, позитива, не умереть хотя бы в ближайшие пару лет. Ну, если сможете, пожалуйста. Затем всего хорошего, передаю первенство правления в Ване.
Я желаю ровно того же, и хочется, опять же повторюсь, услышать определенные вопросы, возможно, которые, по-вашему, мы не рассмотрели в этом выпуске. Сегодня у нас такой был легенький, более-менее. Далее возвращаемся к более углубленному разбору тех или иных тем. В любом случае, было интересно обсудить этот вопрос. В целом, мне кажется, получилось довольно неплохо. И всего наилучшего, и до следующего раза, когда сможем услышаться. Счастливо.
Пока.
И не болейте.